Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Подмечено, что в декабре время бежит чуточку быстрее. Кто-то в хлопотах перед новогодними праздниками бегает по магазинам, кто-то готовит подарки, кто-то готовится к каникулам, к поездкам, зачеты, много суеты. Вот как сохранить это настроение рождественского поста и каким оно должно быть?
Вы абсолютно верно и четко подметили, что суета – это... В принципе, такая черта нашего мира земного, от которой очень тяжело убежать. И тем более в конце года, когда завершаются все какие-то процессы, отчеты, когда студенты заканчивают свой семестр, школьники учебные половину года. Конечно, человеку земному очень тяжело в этой суете пребывать и остаться верным самому себе. Буквально как цветок во время сильного ветра, во время бури, должен всеми своими корнями удержаться в земле ради своей будущей жизни. И поэтому неудивительно, например, что многие творения святых отцов, ну, например, там, Игнатия Брянчанинова или известная знаменитая Лествица Иоанна Лествичника, они прежде всего монахам, то есть тем, кто пришел спасать свою душу, готов при этом пребывать в совершенно иных условиях, прежде всего советуют и рекомендуют отринуться от суеты. И вот, казалось бы, зачем человеку мирскому, светскому читать монашескую литературу, которую априори невозможно приложить к практике, но на самом деле придется человеку, желающему сохранить себя, каким-то образом отрешаться от этой суеты, потому что иначе она просто занесет, закружит, завитает, и действительно в погоне за какими-то земными бытовыми вещами очень легко пропустить очень важное. Мы это видим даже в обычные месяцы церковной жизни. Очень мало людей в храме стоит в субботу вечером, потому что как же, выходных всего два, нужно многое успеть. Если в воскресенье в храм, то здесь нужно помыть, погладить, приготовить. Вот вам, пожалуйста, самый явный пример, когда человека не гнетет ничего, какая-то определенная дата, он просто сам себе разрешает. Вот. Не приходить в 20-й праздник в будний день, потому что это придется отпрашиваться на работе. Вот. И надо будет какие-то объяснительные писать, справки представлять или обманывать, а так вот, ну и ладно. И вот оно одно за другим тянется, и выясняется то, что человеку даже не нужен какой-то особенный повод для суеты. Суета и так давно и прочно уже связывает его как путы по рукам и ногам. У обычного среднестатического человека очень много жизненных проблем. Это и место в жизни, да, глобальные, философские, которые испытывает человек трудности, как молодой, так и пожилой, как человек зрелый, так и человек, начинающий свою карьеру. Переживания касательно рабочих моментов, там, недописанный отчет, несданный проект, не до конца утвержденная программа. Вопросы личного характера, здоровья, на которого все время не хватает денег и времени, приобретение новой обновки в одежде, общение с семьей, со своими родителями, с женой или мужем, время для детей. И человек, вот он должен находить на все время, быть для всех внимательным, актуальным. Естественно, у него не хватает на это сил, возможностей. Но вот наш святейший патриарх Кирилл не раз подчеркивал, например, парадокс церковной жизни, который не знаком людям мирским, что чем больше мы отдаем Богу, тем больше получаем. И когда в его фильмах, у него недавно было юбилей, 75-летие, когда его спрашивают в интервью или в фильмах, ну как у вас, как у патриарха, хватает времени на все, на чтение документов килограммами, на визиты в другие страны, на поездки в рабочие по Москве. Он говорит, я молюсь, я прежде всего молюсь, я совершаю божественную литургию. Мы это видим и по нашему высокопреосвященнейшему митрополиту Никодиму, который никогда не уклоняется от совершения праздничных, текущих, воскресных, божественных литургий, другие всеночных бдений. И, в принципе, для любого, не только священнослужителя, но и для любого христианина богослужение должно быть моментом не только отдачи, что вот я Богу посвящаю свое время, но и моментом получения. Потому что, конечно, если человек воспринимает службу как только лишь повинность, что мне нужно выстоять на моих ногах вот эти 3 часа и потом отойти домой, конечно, он не получит желаемого результата. Но если он воспринимает богослужение как награду, как новый прилив силы, энергии, то у него есть все возможности действительно сломать вот этот стереотип и менять свое собственное восприятие времени. И да, не успеваешь, да, не получается. Обратись к Богу. вынь себя из этой суеты, посвяти в своей жизни время Богу. Да, суета, не успеваешь помолиться, когда-нибудь потом. Встань, подожди, припоздай, задержись, выдели, ну пусть не полчаса, пусть не 15 минут, хотя бы 5 минут на молитву перед иконами. Не можешь перед иконами, совсем знаешь, что опоздаешь, в машине, помолись сам или включи, или в общественном транспорте вставь наушники, или прочитай молитвослов. Если человек научится вот так вот отрывать от себя это драгоценное время для Бога, будет обращаться к нему за просьбой, с советом, за помощью, ну, тогда есть все шансы, что у человека начнет жизнь действительно меняться. И эта суета не закрутит и не закружит его на веки вечные, а позволит даже по-другому посмотреть на философские, на какие-то вещи, которые происходят сейчас.
Недавно услышала у одного священника, который сказал, что если человек тратит на постную пищу больше, чем на скоромную, то он не постится. Имеет ли это утверждение основание?
Когда мы говорим о посте, мы берем типикон и читаем, что там написано. И немножечко завидуем, наверное, тем людям, кто жили в то время в монастырях, потому что, ну, вот что сказано, например, на Лазареву субботу, окончание, да, там, поста великого, что каждому из братьев по 3 онги икры рыбной. Онги – это такой сосуд измерительный, в котором примерно 33 грамма было. То есть несложно посчитать, что каждому брату-монаху после службы, после еды доставалось 100 грамм икорочки. Или сказано, что монахи могут обходиться, например, пищей в постные дни финиками, которые достаточно питательные и сладкие. То есть, да, человек там не страдает от отсутствия сахара или калорий. Вот. Но, конечно, когда в 2021 году мы зайдем в наш ближайший магазин у дома или даже поедем в большой супермаркет и попробуем купить там финики, вот, кокосовое молоко, морепродукты, которые хорошо питательные и заменяют собой, мы увидим, что наш чек стал в несколько раз больше, чем до этого мы ходили в магазин и покупали курицу, молоко и хлеб. И то, о чем вот вы говорите в выступлении известного священника, оно, безусловно, коррелируется с тем, как толковал и трактовал пост великий святитель Церкви Христовой Иоанн, константинопольский епископ, который был прозван во всем мире по-гречески Хризостомусом, по-русски Златоустом. Мы совсем недавно праздновали его память, и, конечно, было замечательно нам периодически перечитывать его великие творения, которые не только очень подробно и обстоятельно, и очень интересно, хотя сложно, безусловно, для современного человека, на том старом языке, в длинных текстах, толкует Священное Писание, но еще и рассказывает, например, в том-то и дело, о значении и смысле поста. Что пост для человека того времени, прежде всего, это возможность отказаться от выбора более дорогого, более вкусного, более престижного продукта или вещи. И разницу, которую я бы потратил, отложить. Таким образом, человек, зная все свои хотелки, может в конце поста иметь приличную сумму, которую он может и должен отдать нищему. Человеку, который в этом нуждается. Человек, который не сможет позволить себе ни курочки на Рождество Христово, ни новой красивой одежды для храма. Но, конечно, в то время было жить одно, а сейчас совершенно другое. Во-первых, где его найдешь, этого нищего, чтобы быть точно уверен, что человек действительно нуждается, вот, а не профессионально этим зарабатывает вместе с какими-то криминальными авторитетами, или это не образ его жизни, когда он не может выйти на работу, а просто занимается попрошайничеством. Вот. Не каждый у тебя сейчас это еще примет. У нас сейчас люди, может быть, и имеющие проблемы с финансами, но имеющие, как это принято сейчас говорить, чувство собственного достоинства. С этим сталкивается очень часто. Христианин, желая помочь, да, начинает бабушку переводить не на ту сторону дороги. То есть человек вроде знает, что семья небогато живет, приносит им продукты и одежду. Они говорят, мы не бедные, нам не надо. Не надо нам вот этого. И вот эта вот какая-то, да, смесь нужды и гордыни делает человека вот таковым. Но все-таки нельзя не согласиться со Златоустом, что действительно пост – это должна быть определенная экономия. Очень странно постом тратить больше своих ресурсов на земные вещи, на развлечения, на еду, на одежду. И когда действительно сравниваешь цены, то возникает вот эта мысль, а правильно ли? А не проще ли по-другому посмотреть на пост? Ну, если действительно копаться в этой теме, здесь главное не разрешить себе слезать с поста. То есть, если человек такой, таким образом пытается сам себя посадить на свою же иголочку, хитрость, что ну вот очень дорого тратить, я лучше буду поститься по-настоящему и дешевле. Тратить подешевле, и покупать курочку есть с молочком. И вроде как, и вот я и не пощусь. Ну, я же пощусь. Ну, это вот такое лукавство. То есть, конечно, есть гораздо больше выбор, чем может представиться обывателю выбор пищи. Это и овощи многочисленные, это и макаронные изделия, которые, может быть, конечно, и влияют на фигуру, форму человека. Но нужно стараться их просто не есть каждый день. Конечно, можно наварить макароны на целую неделю, есть их в зависимости от строгого монастырского устава с маслом или нет. Но это, конечно, никак не будет связано со здоровым образом жизни. Хотя христиане стараются следить за своим здоровьем, потому что это тот драгоценный дар, который дал нам наш Господь, и мы не можем разбрасываться им налево и направо. Хотя пост для нас не является диетой. И многие люди, которые говорят, о, попостую и заодно подхудею, ничего не получится, потому что, к сожалению, если ты поствуешь, то тебе надо будет ходить и на богослужение, тебе нужно будет читать Священное Писание, тебе нужно будет делать добрые дела, не всегда это все будет вовремя происходить, и, возможно, опять питание будет где-то вечером, где-то скомканным. Но христиане и не обращают внимания на телесную сторону поста как раз-таки потому, что их интересует прежде всего духовная работа человека над собой. А она просто невозможна, если человек не работает над собой физически. То есть, если человек в таком неге, сытый, довольный, лежит, ничего не делает и рассуждает о духовном, ну, это, конечно, совершенно иная ситуация, когда человек сначала смирил себя в физическом. Когда он потрудился ради ближнего, сходил к соседке, там, сделал у нее генеральную уборку, пошел там, к старенькой маме, помыл за нее посуду, выкинул мусор, пришел домой еще, потрудился. Конечно, вот в таком утомленном состоянии человек больше понимает и чувствует на самом-то деле своего самого настоящего себя. И это очень полезно для, опять же, гордыни, о которой мы сегодня уже заговаривали, человеческой. Ведь перед постом человеку кажется, что он владелец всей вселенной. Что он царь мира, хозяин всего живого. Вот. А на деле выясняется, что человек даже не хозяин своему желудку. Потому что он, так стыдливо озираясь, бежит за хот-догом или шашлыком в первую же неделю поста. Потому что прижало и немножко хочется. Или не мясо хочется, а сладенького хочется. Или не сладенького, а семечек хочется. И у каждого вот это вот пристрастие выдает привязанность этой жизни, бытовой жизни, уже к чему-то, что не связано с обычным бытом. И поэтому, начиная с физического, с визуального, того, чего можно потрогать, чего себе можно лишить, человек начинает длительный период, очень плодотворный, мы желаем, чтобы она таковой была, работа над собой. Ведь пост не может завершиться просто тем, что фух, ну, наконец-то можно есть колбасу и мясо. Наконец-то я съем свой любимый сыр, выпью любимого вина. Пост это всегда к тому, чтобы человек должен не вернуться к той точке, из которой сходил, не стать еще хуже, чем он мог быть. Вот, а измениться в лучшую сторону хотя бы на чуть-чуть. И вот этот трезвый самоанализ, он очень важен. Сейчас очень распространены различные методики вот анализа. Кто-то ведет дневник поста, записывает там, сколько он прочитал Священного Писания, думал ли он сегодня о высоком, чем ли он кому сегодня помог. Вот, его борьба со страстями сегодня давлела над ним. Или наоборот, его земной веткий человек сегодня поборол человека духовного, и он вот раз или два упал в мерзость порог грязи, но хочет побороться с этим и пойдет на исповедь. Но вот кто-то это делает и без всяких дневниковых записей, но просто анализируя вечерами, ставя себе вот какие-то задачи, планки. К сожалению, у нас сейчас принято перевешивать ответственность. Многие бегут в начале поста и говорят, батюшка, у меня вот то-то, можно я не буду пить молоко, можно я буду пить молоко, можно я там не буду держать пост с мясом. Но очень важно, чтобы человек сам для себя был здесь судьей и сам себе был назначателем вот этой вот, да, я себе разрешу не делать то-то, Господи, но зато я вот взамен постараюсь как-то вот по-другому тебе послужить. А очень легко взять благословение у священника, особенно чужого, который тебя не знает, видит первый раз, благословил, и ты вот такой счастливый, там все постятся, а ты вот тут не постишься, и считаешь, что все хорошо. Нет, пост – это время сугубой работы над собой, изменением себя. И не только в тех местах, где церковь тебе порекомендовала не вкушать мясное, не вкушать молочное, не вкушать там рыбное, в дни не назначены. А пост – это борьба с самим собой, когда человек наступает на горло собственной песни. Когда Господь говорил, что отсеки руку, если она мешает войти в Царство Небесное, вырви глаз, он имел в виду не физические, а то, что наши привязанности страстные, они нам настолько близки, что составляют уже нашу человеческую личность, наше эго. И нам, чтобы избавиться от них, фактически приходится самоскоплять себя с такой же болью, с таким же нежеланием, с такой же силой воли. И пост именно для того и нужен, чтобы человек разобрался, что именно в его жизни его тяготит, что его в нем требует исправления.
На этой неделе мы отметили несколько памятных событий. 6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этом году очень широко отмечались торжества по случаю 800-летия со дня его рождения. Почему через столько веков храним память о нем и за какие добродетели он был причислен к лику святых?
Да, совершенно верно. Завершились общие церковно-государственные празднования со дня 800-летия рождения великого князя Александра Невского. Мы знаем, что были открыты памятники, совершились торжественные богослужения в граде Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, где покоятся мощи святого благоверного князя. Мы знаем о том, что в масштабах церкви это было действительно значимым событием. Проходили и крестные ходы, и различные мероприятия, конкурсы, выставки. Вот эта тема очень важна, когда мы вспоминаем, особо выделяем память, уделяем время и свое какое-то отношение к юбилейному событию человека, который может нас чему-то научить. Чему может научить святой благоверный князь Александр Невский? Ну, он, конечно, был прежде всего руководителем. Он был отвечающим за Богом и за свой народ перед лицом очень непростых трудностей. И, будучи великим князем, он показал, как можно совместить власть и любовь. И это, прежде всего, большой урок для всех начальников, начиная от самых больших, заканчивая самыми маленькими, как не потерять, будучи руководителем, человеческое лицо. Не стать зверем, не стать человеком бюрократичным, равнодушным, нигилистом в душе. Вот. А оставаться при этом живым, настоящим человеком, помогать другим, не прекращать быть христианином. Вот. И при этом оставаться большим авторитетом, не только для своих подчиненных, но еще и для многих людей. Показал святой благоверный князь и необходимость быть в форме. Быть в форме не только интеллектуальной, но и физической. И его с детства абсолютно закономерной и планомерной, как для мальчика, так и для будущего руководителя, интерес к военным силам, к ратному бою, к владению мечом. Это тоже очень важно, потому что мы сейчас знаем, как актуальна тема крепкой и сильной армии для любой страны. Мы знаем, что для нас это тоже очень важно. И из года в год все больше уходит память о предках, которые воевали в тех войнах, которые не виделись и даже не представляются современному человеку, побеждали, отдавая свои души за это великое будущее. И мы видим в этом тоже очень, очень значимый, весомый образец. Но не можем и не разглядеть великий талант дипломата, который, может быть, нелогичные, на первый взгляд, поступки совершал, но определившие ход развития будущего государства российского на долгие годы и века. Я говорю о том, что почему-то кланялся татаро-монгольскому игу благоверный князь, а, казалось бы, христианам, легатом от римского папы, шведам, которые выступали от его имени, нападали на нашу страну, как бы в заботе о ней, отказывал жестко и категорично. И да, может быть, определенные параллели можно провести и с нашей нынешней дипломатией, которая пытается отбиться вот от множества недругов в текущем году и этих непростых летах. Но и это пример и всем православным христианам тоже. Потому что умение правильно обозначить свою позицию, где-то смириться, а где-то сказать четкое «нет» – это то умение, которое пригодится любому человеку вне зависимости от его должности, от его сферы занятий. И мы видим, что при всем при этом благоверный князь оставался любимым мужем, любящим отцом. И вот это все сосредоточие, действительно показывает, почему и из-за чего порядочное время лет назад, порядочное количество лет назад благоверный князь стал именем России. И понятно, что наш многочисленный народ имел разные точки зрения, но то, что большинство избрало именем России именно имя князя Александра Невского, которое в себе олицетворяет практически все. И простой народ, и власть, и веру, и крепость, и такой христианский любящий подход к людям, и такую мужественную какую-то стойкость, русский дух, характер. Вот вспоминая последние, да, уже дни памяти уходящего года благоверного князя, мы надеемся, что по его святым молитвам вот, будет наше государство дальше следовать заветам, которым следовал и сам благоверный князь, основываясь на нравственных традициях Руси, которые, естественно, пришли вместе с православием на нашу землю. И, конечно, будем верить, что наша страна тоже будет просвещаться, будут рождаться поколение за поколением новые люди, которые будут видеть в нем пример для своей жизни. Может быть, что-то уже будет и непонятное, какие-то моменты будут уйдут в эпоху, но образ личности, такой яркой и неординарной, останется, я уверен, на века. Чему свидетельство многое количество памятников, памятников архитектуры, святых храмов, названных в честь великого благоверного князя Александра Невского. Ну и, конечно, его святые мощи, хранящиеся в Лавре, названные в его честь во второй культурной столице нашей страны.
На этой же неделе мы вспоминали святую великомученицу Екатерину. Ее считают также покровительницей семьи и брака. Расскажите, пожалуйста.
Совершенно верно. Но я бы уделил бы больше внимания даже не браку, а как изображается святая великомученица Екатерина. Она изображается в царских одеждах, в царской короне, нередко опираясь на колесо, которым ее мучили, но с книгами в руках. Это тоже такой момент и посыл. Вот, если мы не знаем там достоверно про Александра Невского, сколько он там книг прочитал и какой ученой степенью обладал, хотя прекрасно понимаем, что он был качественно образован, то здесь вот как будто намек очередной нам дает Святая Церковь, празднуя житие святой великомученицы Екатерины в первой половине рождественского поста. Кто такая была Екатерина? Она была александрийской девушкой, рожденной у царя, то есть царского рода, царевной, как принято говорить на нашем русском языке. Вот. Ну и она с самого детства, естественно, по-царски была образована. Знала не просто какие-то основы, она знала в совершенстве и философию, и риторику. Обладала 72 языками, владела в совершенстве арифметикой. То есть была такой звездой своего времени. Мало того, что царского рода, богатая, так еще и неимоверно интеллектуальная, образованная. И что самое значимое, конечно, для женщины, очень красивое. И вот, вот это средоточие всех качеств на одном человеке и прославление церковью, конечно, не может не говорить о том, что мы привыкли, что православные, они да, какие-то не такие, они иные. Кто такой человек религиозный в сознании человека светского? Ну, кто-то, у кого в жизни что-то не получилось. Не закончил школу, бросил институт, бросила жена, и человек ударился, как говорят, в религию. Но нет, мы вот видим, что даже в те древние времена, естественно, она не была христианкой, она была образована вместе с языческими традициями, тенденциями, но ищущий ум, да, и как говорил учитель церкви Тертуллиан, что каждая душа по сути христианка, достаточно такое своеобразное утверждение, но говорящее о том, что не может душа не откликнуться на истину, говорит о том, что все-таки вот каким-то образом ее мать, тоже пытливого ума женщина, которая тайне очень христианам была неравнодушна, равнодушно, нашла и покровителя, наставника среди монахов, который ее вдохновил на крещение. Есть такой очень интересный в житии описан абсолютно житейский повод, что дарит этот старец ей икону Богородица с младенцем. И вроде как это такой хороший подарок, красивый, но она видит внезапно, что на иконе Богомладенец отворачивается и говорит, что не хочу смотреть на такую худую, некрасивую, глупую, бедную, вот, что полностью совершенно не соответствует характеристикам Екатерины. И выясняется, что Богомладенец на иконе говорит о любом человеке, кто не принял таинство крещения. И вот понятно, что определенным пытливым умом, определенной потугой души, но Екатерина сама, что для молодой девушки, согласитесь, весомый подвиг, сама принимает всей глубиной души христианство, крестится и внимательно уже изучает всю христианскую науку и литературу. А тут выходит указ императора о том, что необходимо совершенно в другом направлении развиваться, нужно потакать язычеству, развивать это дело. И Екатерина, будучи царской дочерью, спокойно дерзает идти и возмущаться, выказывать свою иную точку зрения, вот, на что император не смог ей ничего ответить и вынужден был созвать 50 мудрецов. 50 мудрецов состязались с юной девушкой, которая сумела так всем ответить, что никто из них не нашелся ничего возразить более. И когда император требовал продолжать находить аргументы, все они как один сказали, что ничего не можем сказать против истины. За что и пострадали, были сожжены полностью все те, кто не смог одолеть великомученицу будущую Екатерину. И их тела Господь оставил не сожженными, но, конечно, умерщвленными. Вот такие необычные чудеса. Их в житии великомученицы Екатерины огромное количество. Когда читаешь, прям становится даже так удивительно, что и Господь сам являлся по преданию, и Божья Матерь, и Архангел Михаил. Но вот почему это, да? Почему вот в народном сознании, в житии осталось так много этих упоминаний? Потому что мы видим, что человек избрал свой путь. И вот когда встает выбор, конечно, для нее, для такой образованной, красивой страны, старались найти много мужей и предлагали самые разные варианты. Но она каждый раз отказывалась, потому что, можно сказать, по гордыне, да? Она так и говорила в исторических источниках, что пусть найдется тот, кто будет богаче, знатнее, умнее меня, тогда выйду с удовольствием. Но ничего сверх-то на самом деле она и не просила, ведь действительно неравный брак, он доставляет многое множество несчастий, если люди не могут его пережить. И любой брак, который сделан по расчету, который сделан от безысходности, который связан с понятиями «стерпится, слюбится», может быть обречен на провал. Может быть, именно поэтому парадокс, да, будучи не замужем, она является покровительницей любви и брака. Даже сам император, который, конечно, видя, что она никак не меняет свое мнение и продолжает упорствовать, определил ее на великие муки, и били, и резали, и на колесе колесами крутили, на которых были острия ножей и гвоздей, уже после мучений, поняв, что невозможно Екатерину сразить жестокостью, пытался сразить ее лаской и предлагал стать своей наложницей или даже законной женой. Это же насколько она должна быть прекрасна, что после мучений в синяках и потеках кровяных вызывать вот такие эмоции у императора. Но, естественно, она наотрез отказалась от подобного и была умерщвлена мечом, посечена голова, из которой вот из раны потекла не кровь, а молоко. И мы вот такими удивительными событиями, провожая, прекрасно знаем, что святая великомученица Екатерина стала одной из самых известных христианских святых. И в эти дни, дни, когда мы празднуем ее память, мы можем постараться быть похожими на нее, не презирать науки человеческие, а стремиться к познанию Бога и Его совершенства, не стесняться высказывать свою позицию, если она правдива, также бороться и отстаивать правду и истину ценой всей своей жизни. Вот примером святой великомученицы Екатерины и многих дивных мучеников, исповедников Святая Церковь показывает нам образец для нашего жития. Ну а мы уже можем пытаться по мере своих сил и возможностей хоть немножко отражать их совершенство божественное, которое Господь явил нам в их житии.
Большое спасибо вам, отец Александр, за то, что приняли участие в нашей программе.
Благодарю вас и желаю нам и нашим телезрителям сил и божественной помощи на поприще рождественского поста.